Здравствуйте! Мы в прямом эфире. Это наш канал «День седьмой». Я его ведущий, священник Алексей Уминский. Сегодня у нас стрим. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы, которые получаю на электронную почту нашего канала «День седьмой». И в связи с этим хочу всем напомнить, что каждый из вас имеет такую возможность задать мне свой вопрос, получить обратную связь через электронную почту, которая указана в описании нашего канала. Она звучит так: alexeyuminsky2@gmail.com. На эту почту вы можете присылать свои вопросы, на которые я отвечаю как раз в наших эфирах, а также можете писать письма личного содержания, на которые я лично вам отвечаю, буду отвечать. Вот. И эта переписка наша, сугубая переписка, которую я никогда не выношу в эфир, по крайней мере, без вашего согласия. Всегда, если какие-то общие вопросы возникают, и они могли бы быть полезны для других наших зрителей и слушателей, тогда я задаю вопрос и получаю только разрешение озвучить такой вопрос в эфире. Без вашего согласия такого не происходит. И если вдруг я на какое-то письмо не ответил, я стараюсь отвечать на все письма. Их приходит много, по нескольку десятков писем каждый день я получаю часто. И, может быть, какое-то письмо может затеряться. Поэтому, пожалуйста, не постесняйтесь. Напишите мне письмо еще раз, и я обязательно на него отвечу. Также в ваших письмах вы можете писать имена своих близких, живых и усопших, за которых я обещаю помолиться. Кстати, о молитве. Мы в прошлый раз на нашем прямом эфире, который был у нас месяц назад, я прочитал письмо нашей подписчицы из города Киев, которая говорила, в каких тяжелейших условиях живет ее семья. Это семья инвалидов. И очень многие из вас отозвались не только своей молитвой, но и своей реальной помощью. Я получил письмо, благодарственное письмо от Галины, которая сердечно, со слезами всех благодарит за ту помощь, которую вы ей оказали. Спасибо вам большое. Храни вас всех за это Господь. И еще. Мы, вся наша команда, я и все те, кто принимает участие в создании нашего канала, а это целая группа моих помощников, очень благодарим вас за вашу помощь, за ваши лайки, за ваши прекрасные комментарии, и, конечно, за те донаты, благодаря которым существует наш канал «День седьмой». Именно благодаря вашим донатам, вашей поддержке мы регулярно выходим в эфир и записываем программы. И те из вас, кто имеет возможность и желание нас поддержать, вы можете найти в описании нашего канала адреса электронных кошельков, счетов, на которые вы можете посылать свои донаты. Спасибо вам за это самое-самое сердечное. Мы за это всех вас благодарим. И вот что еще. Сейчас мы в прямом эфире, и вы обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, где возможно, и обязательно пишите комментарии. Это для того, чтобы сегодняшний наш эфир могли увидеть как можно больше людей. Потому что когда во время прямого эфира так работают настройки YouTube, когда во время прямого эфира ставятся лайки, пишутся комментарии, совершается подписка, этот эфир сразу становится доступным для большого количества людей, которые раньше, может быть, никогда не смотрели наш канал. И поэтому прошу вас еще раз, подписывайтесь, ставьте ваши лайки и пишите ваши комментарии. Ну, итак, приступим. Сегодняшний эфир мы решили посвятить, ну, в основном, конечно, вопросам Великого Поста, который вот-вот наступит. В ближайший понедельник начинается Великий Пост, 23 февраля. Церковь уже готовится к Великому Посту. Несколько недель прошло подготовительных, начиная с недели о мытаре и фарисее. В храмах уже поются великопостные песнопения, «Покаяние, отверзи мне двери жизнодавче», на реках Вавилонских. И сама атмосфера нас уже готовит к этому серьезному духовному испытанию, которое, ну, часто даже называют словом «подвиг». Ну и, конечно, приходят вопросы о том, что такое пост, в чем его смысл. Ну, я, впрочем, эти вопросы вам зачитаю. И, кстати, сейчас, пока мы в прямом эфире, вы можете свои вопросы тоже задавать в прямом эфире и посылать их на чат нашего эфира. И эти вопросы придут, я на них тоже буду отвечать уже сразу, как только они будут поступать. Здравствуйте. Я обратил внимание, что правило постов придумано в монастырях только в конце первого тысячелетия. Ну, конечно, несколько раньше. А как до этого постились? Или постов не было? И следующий вопрос, даже два, которые тоже в тему. Добрый день, отец Алексей. Православный пост отличается от поста католического крайне своей жестокостью. О, какое слово прибили. Ну, может быть, да, он гораздо более серьезный. По крайней мере, в его пищевой части. Расскажите, пожалуйста, как возникли такие тяжелые ограничения. Следующий. У меня такой вопрос. В чем смысл поста? Зачем он нужен? Что он дает? И можно ли во время поста есть вкусную пищу? Например, икру и другие деликатесы. Ну вот, постепенно начнем отвечать на ваши вопросы. И о смысле поста лучше всего нам говорит Евангелие. Вот это чтение евангельское из Нагорной проповеди, которую мы услышим в ближайшее воскресенье. Звучит оно так. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». То есть смысл поста указан здесь как глубочайшая работа, духовная работа над собой, над своей гордыней, над своей жестокостью внутренней, над своим таким окаменевшим сердцем. Вот. И Господь через Евангелие всех нас призывает прежде всего начать этот пост с прощения. Именно поэтому воскресенье перед постом, последнее воскресенье перед постом, так и называется прощенное воскресенье. Прощенное, когда все христиане призваны примириться друг с другом, призваны испросить прощения друг у друга. Это, конечно, сейчас во время озлобления, во время военного конфликта, во время войны вот этой немилосердной, звучит, конечно, очень провокационно и для многих непонятно. Думают многие, что важно простить, наверное, своего соседа по лестничной клетке, хотя это не всем просто сделать. Простить своего какого-нибудь друга-прихожанина, который с тобой напряг отношения. Но речь идет не об этом. Речь идет о примирении, о настоящем примирении, о том, как человек должен уметь прощать и как человек должен уметь просить прощения. И в этом смысл поста. Без этого пост совершенно бесполезен. Совершенно бесполезен. И для тех, кто молится о победе, о Святой Руси, желает как можно больше послужить вот этой самой немилосердной войне, считает себя правым, в чем смысл поста? В чем смысл поста? И дальше. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся». Вот здесь еще одно указание о том, что пост – это не время уныния, это не время, когда человек должен закрыться, забиться в какие-то тяжелые условия и специальным образом, например, сделать для себя что-то неприятное. Да? То пост – это что-то неприятное. Нет. Песнопение Великого Поста начинается с таких слов. «Постимся, братья, постом приятным». Что это значит? Это значит, что пост должен быть человеку в радость, что человек должен поститься с радостью, что пост должен восприниматься как такой путь очищения, путь стремления ко Христу, путь, через который человек освобождает себя от всего того, что мешает ему быть христианином. Христианином. И это большая радость. «Ты, когда постишься, помажь голову свою, умой лицо свое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржавчина истребляют, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржавчина не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вот что важно. В чем сокровище человека? Наше сокровище одно – это Христос. И нет ничего более драгоценного и важного для христианина, чем сам Господь наш Иисус Христос. И пост – это именно такой путь, когда человек освобождает себя от всего ненужного, от всего такого, от той, можно сказать, такой ложной ценности, которая часто в этой жизни человеку представляется такой необходимой. И поэтому пост – это всегда воздержание, которое прежде всего есть воздержание, конечно, в пище. Почему? Потому что человек живет животной пищей. И без этой животной пищи человек не может жить. И кажется, что самое главное, что если человек без пищи останется, он обязательно умрет. И поэтому вся жизнь человека чаще всего связана с тем, что он ищет хлеб свой насущный, что он постоянно думает о том, как устроить свою земную жизнь. И для него земные цели становятся наиболее важными. Но вот пост – это когда вдруг все меняет свои места. Когда на самое главное место становится жизнь духовная, а не физическая. Христос, а не земное. И поэтому не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим от Бога. Именно поэтому человек начинает поститься в том числе, как физически поститься, отвергает какую-то земную пищу, чтобы показать: Господи, не это главное для меня, не этой пищей я живу Тобой, как настоящей пищей, ибо пища наша – Христос, и Пасха наша – Христос. Он должен наполнять нашу жизнь. И пост должен служить тому, чтобы вот эти приоритеты духовные для человека стали на первое место всегда. Потому что жизнь затягивает человека, и человеку тяжело сохранять постоянное напряжение. Пост для нас такое время, когда это напряжение духовной жизни устраивает вся церковь. И в этот пост гораздо легче войти, когда он являет собой какие-то дисциплинарные рамки определенные, в которые человек заходит и которые помогают ему в этом посте формировать свою духовную жизнь. Ну вот в этом смысл поста. Католическая церковь, надо сказать, в современном виде, в общем, к этому Великому посту относится иначе, нежели так, как мы привыкли в православии, потому что после Второго Ватиканского собора пост великий считается, в пище пост считается желательным, но не обязательным. И поэтому в католической церкви большее внимание уделяют чтению Священного Писания, размышлению над Евангелием, делам милосердия, помощи ближнему, помощи бедным. А пост физический, пост в пище обязателен только по-настоящему в Страстную пятницу перед Пасхой. Но традиционно благочестивые католические семьи все-таки пост, в том числе пост физический, пост в пище, стараются соблюдать, хотя это не является обязательным, так как это является обязательным, скажем, для нас, православных христиан. Например, икра или деликатесы, они же действительно постные по уставу. По уставу, да, оказывается, можно есть всевозможные морепродукты. Морепродукты – вещь такая, которая является деликатесом, без всякого сомнения. И, в общем, сосиска обычная такая, которая является не постным продуктом, стоит значительно дешевле, например, чем устрицы, вот, или чем лобстеры и омары. Вот. Но, и это, в этом есть какая-то странность, действительно. Вроде как продукт постный, но деликатес. И стоит дорого. Так вот, я думаю, что лучше есть сосиску, нежели омары. Она в данном случае значительно постнее. А смысл поста еще вот в чем, как Иоанн Златоуст говорил. О том, что деньги, которые ты экономишь во время Великого поста на пище, то есть, например, человек во время Великого Поста начинает есть значительно меньше, покупает более дешевые продукты. Так вот, те деньги, которые ты не потратил на пищу, отдай бедным. Отдай бедным, и в этом будет смысл поста. Но я бы хотел вам немножечко рассказать, в том числе об истории Великого Поста, потому что действительно, были ли посты в древности или как до этого постились? Ну, постились в древности очень по-разному. И Великого Поста как такового в первые два века христианства, конечно, не было. И существовал так называемый пасхальный пост, который совершался в пасхальную ночь в память страстей Христовых и в честь Христового воскресения. Пасха тогда в древности соединяла два смысла. И воскресение Христова, и страдания Христова. Сейчас страданием Христовым посвящена Страстная неделя, а Пасха, то есть пасхальное воскресение, только Христову воскресению. И вот этот пост ко II-III веку он совершался в ночь в память страстей Христовых и воскресения, прекращался с рассветом, когда совершалась литургия, когда совершалась Евхаристия. И продолжительность этого поста в разных местах была не одинакова. В III веке, например, он мог длиться от одного дня до 40 часов. Или иногда целой недели. В частности, 40-часовой пост проводился в полном, совершенно полном воздержании от всякой пищи. Это было 40 часов полного голодания, вот такого постного голодания перед Пасхой, и эти 40 часов символизировали тогда 40 дней поста в пустыне, которые Христос провел после своего крещения. Самым ранним свидетельством о 40-дневном посте мы можем встретить в послании святителя Афанасия Александрийского или Афанасия Великого, которое было написано в 330 году, то есть в первой половине IV века. Это первое указание о 40-дневном посте. А пост начинался за 6 недель до Пасхи. Число 40 достигалось тем, что из поста исключались суббота и воскресенье. То есть христиане постились 5 дней в неделю, а суббота и воскресенье, то есть дни, когда могла совершаться Божественная Евхаристия, пост не сохранялся. Это были дни непостные. Древний общехристианский запрет поста в воскресенье и в субботу в некоторых местах породил разные традиции согласования этих установок. То есть в каких-то местах, например, в Константинополе, в какое-то время суббота и воскресенье тоже становились постными днями, хотя пост в эти дни значительно ослаблялся. В других же местах в течение всего Великого Поста суббота и воскресенье исключались из постных дней. И вот что пишут ранние христианские историки в V веке, например. Так называемую Четыридесятницу, то есть пост, во время которой множество христиан постятся, одни почитают состоящей из 6 недель, так считают живущие в Иллирике и на Западе, и Ливия вся, и Египет с Палестиной, другие из 7. Так поступают живущие в Константинополе и ближних землях вплоть до Финикии. Иные же постятся в течение 3 недель из 6 с 7 пропусками. Иные же в течение 3 недель перед праздником Пасхи, а другие в течение 2. То есть в V веке в разных регионах, в разных православных церквях, патриархатах еще были разные традиции поста, и по-разному исчислялось время поста. Посты перед Пасхой в различных местах соблюдаются различно, другой историк пишет. В Риме постятся непрерывно 3 недели, кроме субботы и Дня Господня, то есть воскресенья. Во всей Греции Александрии держат пост 6 недель до Пасхи и называют его Четыридесятницей. Другие же начинают поститься за 7 недель и постятся только 3 пятидневья, то есть 3 пятидневья – это без субботы и воскресенья. Другие разногласия между собой в числе постных дней называют пост одинаково, 40-дневным. Одни воздерживаются От чего, например, да? Как совершался пост? От чего отказывались христиане? Одни отказываются от употребления в пищу всякого рода животных. Другие из всех одушевленных употребляют только рыбу. А некоторые вместе с рыбой едят и птиц. Одни воздерживаются даже от плодов и яиц, другие питаются только сухим хлебом. Некоторые и того не принимают, а иные, постясь до 9 часа, то есть до вечера, ничего не вкушают, потом вкушают любую пищу. То есть традиции поста в течение первых веков, 5-6 веков, было много. И только когда уже стали формироваться монастырские уставы, Иерусалимский устав, какой еще у нас был, Константинопольский устав, совершенно верно, вот тогда эти монастырские уставы стали регулировать само качество пищи и количество употребления этой пищи в течение самого Великого Поста. Итак, христиане не имели единого строгого запрета на мясо в постные дни, и многими христианами пост понимался как уменьшение количества пищи, полный отказ от пищи до вечера или простая пища вместо деликатесов, вместо изысканной. То есть смысл поста был в умеренности и воздержании, а не в конкретном списке запрещенных продуктов, как существует это теперь в тех монастырских уставах, которыми мы с вами пользуемся. Поэтому большинство, да, что касается мяса, мясо, в принципе, была пищей в античные времена и в Средневековье тоже очень редкой. Мясо употребляли только исключительно в праздники. И поэтому отказ от мяса Великим постом – это вещь довольно странная, потому что мясо и так не ели обычно. Это была очень редкая пища за столом. Только пища очень богатых людей, пища праздничная или пища, когда, если это в языческих странах, идоложертвенная, в жертву приносилось мясо. Как дорогая пища, естественно, именно поэтому это и стало частью жертвоприношения. В остальные же времена мяса не было за столом. И поэтому в постных практиках первых веков христиан отказ от мяса не воспринимался как что-то постное, потому что люди и так это мясо практически не ели. Мясо было очень дорогим, мясо быстро портилось, оно требовало всегда приготовления. Пост совершался в условиях пустыни часто, в монастырских условиях и так далее. Поэтому отказ от мяса – это совершенно естественная вещь, ну, потому что это праздничная пища, а не повседневная пища, к которой мы с вами привыкли уже в современные времена, когда мясо стало обычной повседневной пищей для человека. Более того, мясо стоит во многих странах дешевле, чем хорошая рыба. Дешевле, чем хорошая рыба. Вот. И вот, собственно говоря, устав поста складывался исключительно вот из этих вот категорий. Так что я думаю, что, исходя из этого, каждый из нас может сегодня понять, каким образом ему самому следует поститься и какую форму своего поста честно он выберет для себя как путь воздержания, как путь поиска Царства Небесного, как путь ко Христу. Следующий вопрос. Хочу пройти пост. До этого всегда срывался, отвлекался. Сейчас понимаю, что не только отказ от определенной еды, но и ежедневная молитва, покаяние должны быть в посте. Но у меня настрой аскетичный и суровый к себе. Не хочу не слушать радостную музыку, которая приносит хорошее настроение. Не смотреть также фильмы, а посмотреть, к примеру, «Деколог» и читать определенного рода книги. И тут возникает вопрос. Я слышал, что пост не должен быть в тягости и унынии. Как тогда найти правильный подход к посту? Как все-таки правильно его пройти? Это какие-то общие правила или все-таки каждому свой подход? И еще один вопрос в добавление к этому. Хотел бы у вас спросить, стоит ли отказываться от музыки в пост? Иногда пытаюсь это сделать в пост, но чувствую, что прям не могу без нее. Просто когда на телеканале «Союз» был такой совет, что лучше в пост не включать магнитолы и все такое, Где-то засело чувство вины, что я грешу, если слушаю музыку в постные дни. Что бы вы посоветовали? Ну вот, хорошие вопросы. Хорошие вопросы. Должно ли быть у человека Великим постом плохое настроение? Должен ли человек отказываться от радости во время Великого поста? Должен ли человек отказываться от красоты во время Великого поста? Должен ли человек искать себе плохую погоду вместо хорошей? Холод вместо тепла? Дождь и слякоть вместо солнца? Как-то это странно было бы, да? Отказываться человеку от радости, отказываться человеку от красоты. Почему? Потому что красота, потому что радость – это свойство Божие. Это свойство Божие. Бог есть истинная и абсолютная неизреченная красота. Есть даже такая молитва Амвросия Медиланского, который обращается ко Христу. «О Христе мой, красота неизреченная». А царь Давид в псалме говорит Господу: «Господи, радости моя». Итак, любая красота, даже красота, сотворенная человеческими руками, человеческим талантом, человеческим гением, красота в музыке, красота в живописи, красота в природе, красота в литературе, красота в поэзии – это божественный проблеск. Красота умягчает сердце человека. Красота радует его душу. Красота раскрывает в человеке самое лучшее, делает человека милосерднее, делает человека добрее, делает человека мягче. Красота, как елей на душу, веселит сердце человека, радует человека. Как же можно отказаться от красоты? Ведь красота – это в том числе и божественные познания. Книга «Добротолюбие», например, такая книга есть, где собраны поучения монахов, аскетов, которые учат духовной жизни, учат в том числе посту и смирению, и терпению, и покаянию. Церковнославянское слово «добротолюбие», греческое слово «филокалия», переводится напрямую «любовь к красоте». Любовь к красоте. И поэтому, конечно, есть музыка, наверное, и есть фильмы, наверное, от которых вполне можно отказаться Великим постом, потому что это пустые фильмы, пустая ресторанная музыка, бренчание какое-то, которое возбуждает в человеке какие-то непонятные движения, которое отвлекает человека, опустошает человека. Такой пустой музыки и пустых фильмов достаточно много. Так называемых развлекательных. Вот от развлекательного можно и отказаться. А вот от настоящей красоты в музыке, и от настоящей красоты в литературе, и от настоящей радости, которая дает нам искусство и культура, отказываться ни в коем случае не надо. Так я думаю. Расскажите о литургии прежде освященных даров. Почему она служится только Великим постом? Замечательный вопрос. Кстати, о литургии прежде освященных даров. Литургии прежде освященных даров служится весь Великий пост в среду и в пятницу. И это связано именно с тем, что сама литургия в первые, не знаю, тысячелетия даже, какие-то первые века христианства никогда не служилась в будние дни. Литургия всегда служилась в воскресный день и в субботний день. День седьмой – это день субботний, потому что так заповедовал Господь: помни день субботний, чтобы святить его. И вот поэтому всегда в субботу совершается божественная литургия. И воскресный день совершается тоже Великим постом, а воскресная литургия. Великим постом в воскресенье служится литургия Василия Великого, а в субботу Иоанна Златоустова. На самом деле это была такая практика в Константинополе в течение всего года – служилась по воскресеньям литургия Василия Великого, а в субботние дни служилась литургия Иоанна Златоустова. А в остальные дни недели литургия не служилась никогда. И мы с вами видим, что Великим постом, например, да, литургия не служится в будние дни, а вот в среду и пятницу служатся литургии прежде священных даров. Это связано с именем святителя Василия Великого. Именно он является автором литургии прежде освященных даров, хотя на отпусте поминается имя Григория Двоеслова, Папы Римского. Григорий Двоеслов, Папа Римский, не имеет отношения к литургии прежде освященных даров. Считается, что он перенес практику этой литургии, взятую на Восточной Церкви, на Запад. И там ее утвердил. Хотя литургии прежде освященных даров на Западе служится только один раз в году Великим постом, именно Великую Пятницу. Великую Пятницу. В остальные дни там служится обычная месса. Обычная месса – это тоже евхаристическое таинство, евхаристия, которое совершается в Западной Церкви. Так вот, в практике монастыря Василия Великого, в уставе монастыря Василия Великого, было причащаться братии 4 раза в неделю. В среду, пятницу, субботу и воскресенье. Но поскольку в среду и пятницу литургии служить не положено, Василий Великий ввел традицию причащаться в эти дни запасными дарами. То есть дарами, заранее освященными на воскресной литургии, прежде освященными. И поэтому в воскресную литургию освящаются 2 агнца. Один агнец для того, чтобы причащаться на воскресной литургии, а другие агнцы, то есть даже не 2, а 3 агнца, а другие 2 агнца для того, чтобы причащаться на литургии прежде освященных даров. И литургия прежде освященных даров – это, собственно говоря, вечерняя, обычная уставная вечерня, на которой выносятся святые дары, уже заранее освященные, и этими заранее освященными дарами все причащаются. Все причащаются. Эта служба служится вечером. И как раз это показывает, как постились в древние времена. То есть в течение всего дня до вечера никто не вкушал никакой пищи и не пил воды, чтобы можно было причаститься на вечерней литургии. Так постились в древние времена, до 9 часа, на котором совершается вечерня. 9 час и вечерня. И все литургии, которые должны совершаться вечером, а такие литургии есть, и литургии Василия Великого в том числе, совершаются иногда вечером. Это рождественский сочельник, это крещенский сочельник, это литургия Великого Четверга, это литургии Великой Субботы. Они по уставу должны совершаться вечером, потому что это дни, в которые человек до вечера постится. Сейчас эти литургии совершаются с утра. И во многих храмах литургии прежде священных даров тоже совершаются с утра. Это нелепо и ни к чему. Литургия прежде священных даров – это вечерняя литургия. А как к ней готовиться? Как поститься? Синодальное решение по этому поводу говорит, что евхаристический пост перед литургией прежде освященных даров, которые служатся вечером, должен составлять не менее 6 часов. Не менее 6 часов. То есть, например, до 12 часов дня можно есть и пить, а после 12 ничего не вкушать, и можно причащаться на литургии прежде освященных даров. Я еще раз напомню, что мы ждем ваши вопросы. Мы в прямом эфире. И вопросы есть уже, я так понимаю, у нас. Давайте я на них постараюсь ответить. Вот они, точно. Здравствуйте. Сейчас я путешествую, приехал в Париж. Сегодня последний день. Решил зайти в Церковь Знамения, церковь, в которой я служу, но она закрыта. Расскажите про нее, очень хотелось посмотреть. Расскажите про ваши любимые места в Пасси. Пасси – это место 16-го округа. Вы уже упоминали парк поэтов. Может быть, что-нибудь еще лично вам нравится в 16-м районе. В 16-м районе, в котором я живу, мне нравится очень много чего. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, просто можно подписаться на мой телеграм-канал, который называется «Прогулки с отцом Алексеем». На этом телеграм-канале я рассказываю о своих прогулках и по Парижу. Там есть несколько программ, посвященных как раз храму знамени Божьей Матери на Экс-Эль-Манс. Подробных рассказов. И о 16-м округе. И поэтому те из вас, кто хочет немножечко узнать о Париже, обо мне, может быть, в том числе, вот, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется «Прогулки с отцом Алексеем». Там все ответы на эти вопросы есть. Скажите, пожалуйста, молитва Ефрема Сирина, можно молиться с самого начала поста? Молитва Ефрема Сирина можно молиться вообще каждый день и даже не только во время Великого Поста, потому что молитва Ефрема Сирина выражает очень многое в жизни христианина. Но Великим Постом уже сейчас, на сырной неделе, на Масленице, уже читается молитва Ефрема Сирина. Сегодня пятница, и на сегодняшнем богослужении, литургии сегодня не полагается, читается молитва Ефрема Сирина. Святые отцы, как Игнатий Брянчанинов, очень жесткие и категоричные, а священники мягкие. Кого слушать? Ну, знаете, бывают такие священники, что мало не покажется, и не очень-то и мягкие. А Игнатий Брянчанинов не относится к святым отцам. Не все святые канонизированные, не все святые, которые что-то писали и оставляли свои Писание относится к святым отцам. Святые отцы – это, в общем, категория богословов, святоотеческая литература, имеет достаточно ограниченный характер имен тех, кого мы называем святыми отцами. Святитель Игнатий Брянчанинов – авторитетный христианский писатель. В чем-то он очень категоричен, без всякого сомнения. В чем-то Игнатий Брянчанинов, например, наоборот, очень разумен, например, когда он рассуждает о том, что такое молитвенное правило, и как не надо себя нагружать лишними молитвами, и как лучше всего 5 слов сказать от сердца, чем многие многословные молитвы повторять, не понимая смысла. Вот, поэтому здесь Игнатий Брянчанинов, он очень разный. Как вы оцениваете предупреждение Веллера о возможном порабощении мира арабами? Никак не оцениваю и не считаю вообще нужным на это обращать никакого внимания. Следующий вопрос. Меня ненавидит моя родная дочь, я старая, и когда-то на коленях просила у нее прощения, в прощенное воскресенье. А теперь она моего внука, больного ребенка, настроила против меня. Как просить прощения? Господи, помоги вам. Вы просто, вы знаете, может быть, если вы не чувствуете перед собой, перед вашей дочерью никакой вины, и специально не надо придумывать себе никакую вину, просто помолитесь со своей дочь, чтобы Господь каким-то образом вразумил ее и умягчил ее сердце. И, может быть, если вы хотите подробного ответа, напишите, пожалуйста, мне письмо на мою почту. Я постараюсь подробнее вам ответить и разобрать эту ситуацию. Может быть, вы мне ее опишете более конкретно. Как мне подготовиться, если хочу в первый раз поститься? Ну, выберите себе пост по силам, подумайте, от чего вы по-настоящему хотите отказаться. Ну, впрочем, этому посвящена сейчас наша программа, и как раз на эти вопросы я отвечаю. Дорогой батюшка, из-за того, что много кто рассеян по миру, где еще допускается молиться, кроме Русской Православной Церкви, если ее и рядом нет, но есть другие конфессии, и как быть с исповедью и с причастием? Ну, конечно, если рядом нет православного храма, вы живете не в далекой стране, где вообще не добраться до храма, лучше пойти, конечно, в другой христианский храм, чем вообще никуда не пойти. И вполне спокойно можно, не принимая участия, может быть, в таинствах, но просто сидеть на богослужении и молиться по четкам. Это уже значительно лучше и проще, чем просто этот воскресный день какой-то провести впустую. Вот понятно, что условия бывают очень и очень тяжелые, очень и очень разные. Вот, но в истории, в том числе Русской Церкви, были случаи, когда были приняты решения, это 60-е и 70-е годы, когда в случаях, когда нет, например, католического священника в православной стране, православный священник мог исповедовать католика и давать ему таинство. Это принято даже на поместном соборе, это было во времена, когда отделом церковных связей руководил митрополит Никодим Ротов. Вот. И тогда допускались, потом это как-то ушло из практики церкви, но в тот период допускалась возможность исповеди православных у католиков и принятия таинства в самых исключительных случаях, и наоборот. Более того, в требниках, которые выпущены, до сих пор они существуют, в третьей части требника есть специальный чин отпевания инославного, то есть не православного, а католика или лютеранина. То есть был составлен специальный молитвенный чин о неправославных. Поэтому такие практики существовали. Вот об этом я хочу сказать. 15 лет ходила на канон Андрея Крицкого, но, положа руку на сердце, очень не хочется нынче. Можно не ходить и почитать канон дома? А почему вы меня об этом спрашиваете? Какое я имею к этому отношение? Это же вам решать. Хотите почитать дома, почитайте. Я на такие вопросы благословений не даю. Это ваша воля. Вы свободный человек. Почему обязательно надо на все просить разрешения? Это неправильно. Вы ответственно сами для себя этот вопрос решите. Здравствуйте, отец Алексей. 7 лет живу в Петербурге, но пока никак не могу найти церковь, которая была бы по душе. А у вас там есть любимая? Вы знаете, я не очень хорошо знаю город Петербург, я москвич. А в Петербурге много прекрасных храмов, я думаю. Много прекрасных храмов. Вот. Ну, я думаю, что вот Федоровский собор, наверное, храм, который я мог бы вам посоветовать для молитвы в Петербурге. Федоровский собор. Так, возвращаемся к нашим вопросам. Итак, расскажите, пожалуйста, о посте детей, начиная с 7 лет. Нужно ли поститься? Вы знаете, ну, не знаю. Вот я не уверен, что детям в 7 лет уже нужно поститься. А для чего? Для какой цели? Что пост даст ребенку семилетнему? Какие страсти ребенок сможет побороть во время Великого Поста? Можно, конечно, с ребенком поговорить и предложить ребенку некий такой, ну, правильный путь его хождения к Пасхе, подготовки к Пасхе. И тогда этот разговор может быть таким, что сам ребенок может выбрать себе, что он сделает для Господа этим Великим Постом. От чего он, может быть, откажется? От какой-то компьютерной игры, от какого-то удовольствия, от какой-то сладости. Но ребенок, вообще-то, он растет и нуждается в правильном и хорошем питании. И морить ребенка голодом Великим Постом – это преступление. Как правильно относиться к христианину к таким практикам поста, как более усердные молитвы, чтение Библии, стремление не грешить? И если и вне поста христианин должен стараться это делать, без всякого сомнения, это так. Если во время поста мы делаем это более усердно, то в остальные дни мы, что ли, можем это делать не так усердно? Получается, что для праведного христианина единственное изменение, которое приносит пост, изменение рациона пищи, очень хорошо заданный вопрос. Но дело в том, что человек – существо непостоянное. Человек как-то не может долго находиться в определенном напряжении, в том числе напряжении молитвы. И поэтому так бывает, что человек действительно снижает себе некую планку своей духовной жизни. Бывает так. Пост, без всякого сомнения, дисциплинирует человека. Дисциплинирует человека. Но, конечно, глупо во время Великого Поста начать усердно молиться, а потом сказать: «Фу, Великий пост кончился, теперь я могу теперь не молиться». Усердие Великого Поста, наверное, должно послужить нам к приобретению некого навыка, к тому, чтобы мы взошли на очередную ступенечку нашей духовной лестницы, чтобы мы немножечко повысили себя, немножечко приблизили к Богу, но потом с этой ступеньки вниз не сходили. Вниз не сходили. И поэтому, например, я бы предложил вот какую практику поста. которые, мне кажется, важны очень. Давайте попробуем каждый день Великого Поста прожить по Евангелию. Ну вот как-то вот просыпаемся мы, помолились с утра немного, и усердно, и внимательно. А потом напомнили, я хочу этот день прожить по Евангелию. Это очень высокая планка, это очень тяжело. Это не получится, наверное, сразу и не получится до конца. Но поставить себе цель пожить по Евангелию, не забыть о том, что я христианин, и по-настоящему попробовать прожить день по Евангелию. И это будет, мне кажется, важно. И поэтому вот это и есть, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И вот это Евангелие, которое мы открываем и читаем, и усердно читаем Великим Постом, поможет нам по-настоящему это понять. Как прожить жизнь по Евангелию? Хотя бы день по Евангелию прожить. Это будет очень здорово. Так что давайте пробовать. Меня волнует такой момент. Исповедь состоит из того, что я не читаю каждый день молитвы, но благодарю Бога каждый день своими словами. А разве это не молитва? Не соблюдаю посты. Духа на это пока не хватает. Если только подготовка к причастию. 3 дня причастия. И всегда работаю по воскресеньям. Сложно попадать на службу. Служба начинается в 9, а работа с 10. Выходные нередкие. 3-4 раза в месяц накопленная усталость. Стараюсь жить с Богом в сердце, но не могу сказать, что на данном этапе жизни я готова становиться глубоко воцерковленной, соблюдать все молитвы, все посты, все правила и так далее. Но, вы знаете, такая воцерковленность не всегда приближает человека ко Христу, между прочим. Можно соблюдать все посты, вычитывать все молитвенные правила и быть совсем недобрым человеком и никого не любить. А как найти этот баланс между жизнью мирской и обязанностями перед семьей, работой и другое? И в то же время не чувствовать постоянный стыд и раскаяние, что ты идешь на исповедь, а говоришь о грехах, но при этом зная, что именно в части воцерковления, посты, службы, молитвы, ты вряд ли что-то поменяешь. Но ведь вы сказали, что это зависит не только от вашего нежелания, а от невозможности в связи с вашей работой, постоянной нагрузкой, все соблюдать. Не надо все соблюдать. Но выберите себе то маленькое правило молитвы, 5 минут, но с вниманием. Тот маленький пост, откажитесь хоть от чего-нибудь во время Великого Поста в пище, от чего-нибудь, но соблюдайте это. Сделайте маленький шаг, но сделайте его постоянным. Не надо ничего большого, но надо постоянное, постоянно творимое, хотя бы малое. И это принесет вам очень-очень большую пользу, потому что духовная жизнь, она состоит из малых шагов, из малого постоянства. Из малого постоянства. Вот тот, кто верен в малом, будет во многом верен, говорит нам Священное Писание. Это в том числе касается молитвы и поста. «Я посмотрела ваш эфир и поняла, что Бог не посылает страдания, что скорби в большинстве случаев – результат действий самих людей или случаев, или дьявольских козней. Значит ли это, что мы не должны благодарить Бога за страдания? Как советует профессор Осипов?» Он советует, во-первых, осознать, что достойны по делам своим имеем, во-вторых, многократно благодарить Бога за скорбь. Но это какой-то мазохизм и самоуничтожение, потому что Бог не любит скорби. Бог не тот, кто радуется человеческим скорбям и который скорбями награждает человека. Или все же благодарить, несмотря ни на что. Благодарить за скорби, благодарить за горе, благодарить за искалеченные, за болезни. Может быть, благодарить Бога за то, что Он участвует в твоей скорби, что Он не оставляет тебя одного со своей скорбью, что Он помощник и покровитель на всякую минуту, что в момент твоей скорби Господь спешит к тебе, Вот за это, без всякого сомнения, Бога следует благодарить. И всегда в своем страдании, в своей скорби открыть дверь для Бога, не спрашивая «за что?», потому что это вопрос бессмысленный. Бессмысленный. А дать Богу сострадать тебе. И вот за это божественное сострадание Бога от всего сердца благодарить. Здравствуйте. Меня интересует следующий вопрос. В тексте литургии Иоанна Златоуста трижды упоминается то, что Бог привел человека из небытия в бытие. Иже от небытия во еже бытие приведи всяческое. Ты от небытия в бытие нас привел еси. И множество милости твоя от небытия в бытие вся привел еси. И далее. В этом бытии человек должен сделать выбор между жизнью с Богом или жизнью без Бога. Почему Бог не оставил человеку выбора не выбирать? Это какой-то оксюморон. Как-то выбор не выбирать не может такого быть. Выбора не выбирать. А, например, вернуться туда, откуда пришел. А откуда человек пришел? Он пришел от Бога. Я знаю, что в истории церкви были учения об аннигиляции грешников в качестве наказания. Но, насколько мне известно, они были отвергнуты как еретические, совершенно верно. А это еретические учения. В Евангелии сказано, кто не со мной, тот против меня. И выходит, что человек должен или идти за Христом, или он его противник. Но как быть с теми, кто и за Христом идти не готов, но и против Христа тоже идти не хочет? Но как быть тем, кто за Христом идти пока не готов, мы знаем про юношу замечательного, которого Христос послал за собой, а у того было большое имение, и он отошел в сердце своем скорбя. Но это не значит, что в жизни юноши на этом жизнь его закончилась. Вполне возможно, что этот юноша, будем и надеемся на это, все-таки потом пошел за Христом, потому что этот юноша был очень добрым и хорошим человеком и исполнял все заповеди и стремился в Царство Небесное. Вот. И поэтому здесь вопрос не в этом. А вот аннигиляция – это значит превращение в ничто. И в христианском богословии это значит вот что. Это учение о том, что душа грешника после суда не будет вечно мучиться, а просто перестанет существовать. То есть как бы превратиться в ноль. Небытие. То есть никакого грешника не будет. Просто его, он будет полностью как бы, ну как ластиком, стерт. Пустое место, ничего не будет. Окончательно уничтожена душа будет Богом. Но наше богословие учит, что наша душа бессмертна и не может быть уничтожена. И связано это вот с чем. Человек сотворен по образу и по подобию Божию. И поскольку человек есть образ Божий и несет в себе божественную жизнь, никакой аннигиляции с ним не может произойти. Человек сотворен Богом как образ Божий. И поэтому он не может вернуться в никуда. И вообще христианское учение говорит о том, что то, чему Бог дал жизнь, чему Бог сказал «да будет», не имеет обратной силы, никогда не вернется в ничто. Потому что Бог это творит своим божественным творческим актом. И то, чему Бог дает жизнь, никогда не будет уничтожено. Здравствуйте, отец Алексей. 1 февраля в передаче «Доктор Мясников». Я сначала не понял и подумал, доктор кого? А потом понял, что это фамилия такая. На канале ТВ «Россия-1» доктор Мясников рассказал, что сейчас во Франции запрещено праздновать Рождество, что там, дескать, празднуют окончание года, а не Рождество. И еще сказал, что детей во Франции с 3 лет насильно забирают в детские сады на 6 дней в неделю. Я помню, меня точно забирали в группу пролетного дня в детский сад на 6-дневку, потому что родители работали. Когда я был маленький, очень многие дети в детских садах сидели по 6 дней. Это не надо никакой Франции. Вот. Насильно забирают. В противном случае лишают родительских прав. Какие-то страшные вещи он рассказал. Не хочется этому верить. Вы сейчас живете в Париже. Скажите, неужели это правда? Вы знаете, я не знаю, кто такой доктор Мясников, но он, видимо, считает, что его зрители, слушатели полные идиоты. или слабоумные какие-то, или не имеют возможности доступа к какой-нибудь информации. Вот. Или просто настолько наивные люди, что верят каждому слову, которое говорится с телевизионного канала «Россия номер один». Это, конечно, чушь и ложь несусветная совершенно. Во Франции, хотя надо сказать, что Франция – это одна из самых нерелигиозных стран мира. Франция, в принципе, гордится своей так называемой «laïcité», то есть светскостью, что церковь совершенно отделена от государства. И иногда это, вот это вот желание такой гордыни возникает в таких вот провокационных вещах, как, например, открытие Олимпиады в Париже. Вот, которая, надо сказать, очень сильно возмутила католическую церковь. И посыпалось огромное количество протестов, и никто, собственно говоря, здесь не промолчал против этого. Это первое. Второе. Несмотря на то, что Франция одна из самых нерелигиозных стран мира, Франция при этом очень католическая страна. Очень католическая страна. Здесь очень много католиков. Храмы в Париже, по крайней мере, не в маленьких городах, но в Париже точно, в воскресный день всегда полны. Служатся по нескольку мест, 3-4 месса обязательно проходят каждое воскресенье. Каждое воскресенье вечером тоже совершается воскресное место, на которое приходят люди. Топономика Парижа – это постоянные улицы с именами святых. Метро, где станции метро названы именами святых. Сан-Сюльпис – Сан-Пласид, Сан-Жермен, я уже перечислять не буду, Бон-Нувель, то есть Благая Весть, ну, Евангелие, Сан-Филипп-Дюруль и так далее. В Москве такого не увидишь, количество станций метро, посвященного святым. У нас вообще, по-моему, нет ни одного метро, посвященного святым. У нас в Москве, по-моему, только одна улица Сергия Радонежского посвящена святому. А здесь пол Парижа носит имена святых. Во Франции больше, чем в Италии, религиозных праздников, которые являются выходными днями для всей Франции. Кроме рождественских каникул, празднуется выходным днем пасхальный понедельник, Вознесение Господне, понедельник сошествия Святого Духа, Успение Пресвятой Богородицы. Это официальные праздники для всей Франции, которые верующие и неверующие. Ну а что касается Рождества, это праздник, конечно, именно Рождество. И об этом я, кстати, тоже довольно много рассказывал на своем канале, который называется «Прогулки с отцом Алексеем», это телеграм-канал. И там, если вы хотите об этом узнать поточнее, подпишитесь на этот канал, там есть много историй про рождественские службы, про огромное количество рождественских базаров, которыми украшена вся Франция. Вертепы потрясающие, или креш, которые не только в храмах находятся, но иногда выставляются на улице. И вот некоторые такие антикатолические активисты даже стали требовать, чтобы с улиц и площадей светской Франции убрали религиозные символы, то есть убрали эти вертепы. Вы где-нибудь видели в России на улицах, вне территории храма, вертепы? А вот во Франции они есть. Не говоря о том, что каждый храм украшен к Рождеству, все улицы украшены иллюминацией, пекутся специальные пасхальные такие галеты де руа, которые дарятся детям. Ну, все рождественское здесь необыкновенно торжественно и необыкновенно красиво. Никто детей никуда насильно не забирает. И родительских прав. Да, во Франции довольно жесткая система опеки. Тут с этим надо согласиться, довольно жесткая система опеки и действительно очень суровая опека, которая всегда старается выяснять, нет ли никаких нарушений в воспитании детей, нет ли насилия в семье, хорошо ли семья воспитывается, и там могут быть применены достаточно серьезные средства, да, но об этом лучше в России помолчать, потому что опека в России действует гораздо более жестче, насколько я знаю. Вот, поэтому верить этому не надо, это просто наглая ложь. Я уверен, что этой лжи, наглой лжи на российском телевидении предостаточно и даже захлёстом. Все чаще приходится слышать среди знакомых сотрудников на работе о том, что после смерти они хотели бы, чтобы их кремировали. Многие мотивируют это тем, что, мол, не хочу лежать в гробу, в сырой земле с червями. Какая тебе разница? Ты уже ничего не будешь в этом смысле чувствовать. А после кремации прах можно и не хоронить, а развеять где-нибудь в горах или над океаном. Красиво и романтично. И такие мысли можно услышать даже от людей, которые считают себя православными христианами. Восклицательный знак. Что это? Неправильное понимание христианства? Желание комфорта для тела даже после смерти? Или современная тенденция дефицита свободной земли диктует новые правила, и нам надо готовиться к изменениям? Ну, надо сказать, что христианство вообще не занимается погребальной тематикой. Ну, в христианстве как таковом вообще нет никакого смысла в учении о погребении. Нет никакого учения о погребении. У нас есть учение о воскресении мертвых, о том, что Господь восстановит плоть человека после его смерти, после распада человеческого тела, каким бы способом этот распад человеческого тела не совершился. В разных странах, в разное время и до сих пор существуют совершенно разные традиции погребения. Мы с вами помним, что Христа похоронили в гробе, то есть в каменной пещере, на камне было положено его тело, обвитое плащаницей и умощенное миром. Вот таким образом хоронили в древности, в Иудее. Не зарывали в землю, потому что земли очень мало. Камень кругом, некуда зарывать. Евреи, путешествующие 40 дней в пустыне, тоже не могли нигде зарывать тела своих ближних или только в песке. И поэтому способов погребения было очень и очень много, в том числе и в древнем мире, и в Палестине, на Святой Земле. Людей, которых хоронили, замуровывали в пещеры, потом эти пещеры открывали и отдельно складывали кости в ящики, в костнице. Люди лежали костями, как это вот можно увидеть на Святой Горе Афон, где, кстати, человека на некоторое время закапывают землю, а потом выкапывают, потому что земли нет. И поэтому в разные времена, в разных странах существовали разные традиции погребения. Традиция погребения человека в землю соответствует некому такому образу, как человек, как семя сеется в землю, чтобы потом восстать в новом теле. А у апостола Павла есть такие как бы намеки: сеется тело душевное, восстает тело духовное и так далее. Но на самом деле мы прекрасно знаем, что человек может умирать в совершенно разных условиях. Какое количество христиан, какое количество людей было сожжено в фашистских концлагерях, в Освенциме. И евреев, и славян, и всех других, и христиан, и нехристиан. Бог восстановит каждого. Какое количество людей утонуло в море, помним, да, в Апокалипсисе, и море отдало своих мертвых. И Бог восстановит каждого. Язычники, насмехаясь на том, что христиане верят в телесное воскресение, отдавали на своих цирках христиан в пищу диким животным. Мученики христианские очень часто были растерзаны разными животными, например, Игнатий Богоносец, Игнатий Антиохийский. Это было сделано не только для того, чтобы принести христианам неимоверные страдания, когда их живых пожирали дикие львы, но еще в насмешку того, что христианин становится переваренной пищей и экскрементами дикого животного. Что Бог будет восстанавливать из мертвых? Вот эту кучку зловонную, которую оставил после себя лев. И тем не менее, никогда у христиан не было никакого сомнения, что Господь восстановит человека из любого праха, из любой пыли. И поэтому к учению о воскресении мертвых способ погребения не имеет никакого отношения. Лично я, это мое личное мнение, к кремации отношусь совершенно спокойно. И не вижу в этом ничего страшного. Хотя, конечно, это не является привычным и традиционным способом погребения. Есть священники, которые отказывают даже в отпевании, если узнают, что родственники хотят кремировать человека. Но на сегодняшний день похоронный бизнес – это один из самых жестких бизнесов не только в России, но и в мире. Стоит очень дорого. Похоронить человека – это почти квартиру купить или комнату. Место на кладбище, услуги агента, погребение. Все стоит безумных денег, сотни тысяч. Сотни тысяч надо заплатить человеку, и эти цены растут. И поэтому понятно, что люди не в состоянии даже часто оплатить такое погребение. И поэтому они прибегают к кремации. И это мне совершенно понятно. Неужели действительно все православные... следующий вопрос. Неужели действительно все неправославные и православные, которые в церковь не ходили, попадают в ад? В Откровении, как мне кажется, описывается страшная картина. В Евангелии говорится, например, что кто не родится свыше, не увидит Царства Небесного. Но здесь надо еще понять, что это значит. Отцы церкви тоже ничего позитивного об участи неверующих не говорили. Неужели и вправду так? Мне кажется, мне раньше всегда казалось, что это не так, что спасен может быть любой, абсолютно любой человек. А потом мне случайно попалась статья отца Георгия Максимова о посмертной участи неправославных. Он ссылается на Писание, на отцов. А я, может быть, просто из-за своей гордости не хочу принять тот факт, что ладно, я не могу попасть к Богу, но самое страшное, туда не попадет большая часть моих близких, даже если они были очень хорошими людьми, которые всегда помогали своим ближним. С одной стороны, я всегда вспоминаю историю о Христе и блудницу, которую он почему-то не осудил и отпустил, а взамен лишь попросил не грешить. С другой стороны, после прочтения такой статьи закралось стойкое мнение, что я часть опасного либерального православия. И глубоко-глубоко заблуждаюсь, ведь отец Георгий правда ссылается на очень-очень авторитетные источники. Так, ну, вопрос о том, кто спасется, кто не спасется, действительно, на самом деле, волнует очень многих людей. И почему-то люди считают, что вообще, в принципе, могут так вот авторитетно рассуждать о том, кто вообще не спасется. И вот это, мне кажется... Само желание все время искать того, кто не спасется, определять, по каким критериям человек не спасется, что ждет человека, который не спасется, кто эти страшные люди, еретики или какие-то другие люди, которые что-то не исполнили, и почему они не спасутся, кажется, свидетельствует о какой-то такой внутреннем желании всех осудить, встать на место Бога. Дело в том, что мне кажется, что вопрос о спасении и не спасении вообще это Божий вопрос, потому что только он судья, и только ему самому, как судьи, предстоит решать этот вопрос, но решать его вместе с нами, вместе с церковью в том числе, конечно, потому что и нам дана возможность кого-то спасти, потому что когда мы молимся о грешнике, когда мы прощаем грехи, мы тем самым человеку даем возможность спасения. И если мы желаем спасения другому, то это желание нашего спасения другому, кем бы он ни был, Богом принимается. Итак, о суде. В Евангелии, если мы внимательно почитаем Евангелие, во-первых, никогда не говорится о том, что не спасутся неправославные, не спасутся там такие-то, не спасутся другие. Речь идет прежде всего о суде, который судит человека по делам его любви, по делам его милосердия, по делам его верности Христу, в том числе в этих делах. Ну, смотрите, неделя о страшном суде, прошлое воскресенье, да? Вы посетили меня в темнице, вы накормили меня голодного, вы одели меня нагого, вы открыли мне дверь к бездомному, вы пришли ко мне больному, в больницу. Вот о чем говорит Господь праведников. Эти люди, для них открыто спасение. А те, кто не поступил так, те, которые не видели Христа в своем ближнем, они оказываются за рамками. Причем очень часто Христос изобличает именно православных того времени, потому что фарисеи, книжники и первосвященники – это были как раз людьми истинно верующими, очень усердными, которые в храм ходили, молитвы читали, посты соблюдали, каждую буковку закона исполняли, но почему-то им Христос и говорит: «Не каждый, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего». А воля Отца Небесного – это любить друг друга. Далее. Что касается еретиков и отношения Христа к еретикам. Существовали ли еретики во времена Христа? Да, существовали. Классический пример еретиков – это самаряне. Самаряне, которые отступили от Бога, которые исказили само учение, которые придумали себе другие места для поклонения, другие обычаи. Вот самаряне – это типичные еретики, отступники. Так вот, именно самарян Христос приводит в пример настоящей и истинной веры. Пожалуйста, притча о милосердном самарянине. 10 прокаженных, из которых только самарянин вернулся благодарить Бога. И вообще Христос беседует с самарянкой. И ей первой открывает самарянке, женщине, еретичке, что он истинный Христос, Сын Божий. Так что здесь о суде и о том, кто осужден, а кто не осужден, Евангелие говорит немножечко иначе, чем об этом говорит отец Георгий Максимов. Вот, без всякого сомнения, мы должны здесь согласиться, что среди святых отцов, именно святых отцов, а не просто религиозных авторов, были мнения о еретиках достаточно жесткие. И мы должны очень хорошо понять, в какой период формировалось вот это вот такое жесткое, осудительное отношение к еретикам. Это были времена догматических споров. Это были времена, в которые эти ереси только вырастали. Это были времена, когда лжеучителя, Арий, Несторий, кстати, Несторий в этом смысле, может быть, и нуждается в оправдании, в большем оправдании, чем кто-либо другой. Вот. И другие вот, люди, которые не все понимали еще о Боге, которые только-только формировали свое представление о Боге, церковь еще не знала многих вещей догматических. Учили неправильно, не потому, что они были злыми и плохими людьми, но потому, что они не совсем все хорошо понимали. То, что потом сформировалось как учение догматическое, святоотеческое учение церкви. И вот эти споры были очень жесткими. Они были иногда кровопролитными. На помощь призывалось государство для того, чтобы подавлять одних другими. Когда еретики приходили к власти, они изгоняли православных. Когда православные приходили к власти, они изгоняли еретиков, сажали их в тюрьмы, наказывали и так далее. Была очень жестокая борьба до кровопролития доходящей. И, конечно, в этот период формировалось мнение о том, что никто никогда не спасется. Никто никогда его не ожидает, кроме вечной погибели. И вот эти вот мысли, эти вот интенции, они даже в наших богослужебных текстах сохранились. Поэтому, конечно, отец Георгий Максимов, конечно, в этом смысле обязательно найдет у святых отцов вот то мнение, что еретики Царства Небесного не наследуют. Но это совсем не значит, что среди святых отцов не было другого мнения. Ну или вообще отношение к еретикам, в том числе, как бы такое жесткое, потому что отец Георгий Максимов, например, считает, что даже таинства, совершенные еретиками, они не имеют никакой силы, и они совершенно безблагодатны. И здесь вопрос, то ли отец Георгий как бы специально обходит некоторые исторические факты, потому что он человек образованный, либо он действительно о них не знает почему-то, по какой-то причине. Ну, потому что, например, святой равнопостный князь Константин, он принял крещение перед смертью. И вообще жизнь Константина была очень сложная и полная трагических моментов, в том числе очень тяжелых грехов. Он своего сына родного казнил по ложному доносу. Несчастный человек. Так вот, он опасался принимать крещение, потому что понимал, что он как государь, как император проливает кровь. А как христианин он не мог себе позволить проливать кровь, и поэтому он откладывал свое крещение до самого последнего момента. И Константин был крещен на смертном одре. Но крестил Константина еретик. Еретик. Арианский. Епископ Евсевий, Никомедийский. Потому что родная сестра Константина была еретичкой, была арианкой и прятала в своих покоях еретического епископа. И вот именно он оказался единственным епископом, который крестил Константина перед смертью. Либо тогда Константин умер некрещенным, и он тогда неравноапостольный, либо тогда все-таки крещение Евсевия имело свою силу. Ну и это не единственный случай, совершенно не единственный случай в истории церкви. И мне вообще-то кажется, что главной и самой страшной ересью, которая существует, в том числе среди православных, она существует не только среди православных, она существует вообще в мире. Вот. Эта ересь называется отсутствие любви и желание погибели другим. Стойкое самомнение о том, что человек лучше Бога знает, кто спасется, а кто не спасется. Слепое фарисейство, которое ищет спасение в законе и канонах, а не в Святом Евангелии. И вот, хочу привести мнение еще одно очень важное для меня. Есть такой современный нам богослов, патролог Максим Калинин, который изучает писание сирийских отцов. Вот, даже целая книга вышла у него о сирийских отцах, необыкновенно важная и интересная. И в частности, он очень многое посвящает преподобному Исааку Сирину, который, конечно же, в отличие от Игнатия Брянчанинова, например, входит в корпус святых отцов. Итак, он сравнивает мысли Исаака Сирина и Дионисия Ариапагита, который тоже считается святым отцом. То есть писание Исаака Сирина и Дионисия Ариапагита, хотя это часто называются псевдо-Дионисием, мы не знаем, кто конкретно был этот человек, их писания считают святоотеческими и мыслят святоотеческими. Итак, есть у них тезис о том, что Бог не наказывает демонов и людей за оскорбления, которые они ему наносят, у Дионисия. Терпеливо поддерживает бронящих его и сам их защищает, говорит Дионисий о Боге, который защищает тех, кто его бронит. У Исаака Сирина. Как любит он это творение и как переносит его терпя неимоверное богохульство демонов и злых людей. Маленькие цитаты выбирает как раз Максим. Тезис о том, что христианин не имеет права подражать пророку Илии. Священному убийству нет оправдания. У Дионисия. И вот что включает многословие твоего свирепого послания, будто не за самого себя, но за Бога ты отомстил. Скажи мне, ты злом отомстил за благого? Отступи. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Так что мы не одобрим твои не вызывающие зависти порывы, даже если тысячи раз ты собой повторишь Финиеса и Илию. Ведь когда Иисус услышал, что его ученики хотят этому подражать, они показались ему непричастными кроткого и благого духа. Это когда в Евангелии от Луки, это 9 глава, 55 стих, ученики хотели с неба, как Илья, огонь на самарян, на еретиков, на самарян, не спаслать. У Исаака Сирина: «Знай, что если от тебя изойдет огонь и сожжет других, души всех тех, с кем соединится того огня, будут взысканы с тебя. И если ты не метнешь огонь, но будешь согласен с метающими и доволен деянием их, ты станешь соучастником их на суде». В другом месте Исаак Сирин вспоминает, как Иисус запретил ученикам подражать, низводить огонь на самарян. Еще у Дионисия есть тезис о том, что человек, желающий злословить инакомыслящих, ну, то есть еретиков, и наказывать их, должен поискать себе другого Бога. Чьим ты думаешь служителем, был ты нами поставлен? Ведь если не благого, то всяко по необходимости ты должен быть полностью чужд и нас, и нашего служения. И тогда тебе пора поискать других и Бога, и священников, и при них скорее озвереть, нежели в добре преуспеть и быть жестоким служителем милой тебе бесчеловечности». По сюжету этого текста монах Димофил увидел нечестивца, пришедшего каяться к священнику, и выгнал обоих их в своей ревности о благочестии, священника за доброту. В том же письме Дионисий описывает видение, которое увидел святой Карп, пожелавший наказания тому, кто отвратил от веры новокрещенного. Этим Дионисий дает понять, что его пафос касается не только тех, кто совершил безнравственные поступки, но и инакомыслящих, то есть еретиков. И у Исаака Сирина есть похожий ход мысли, хотя и не связанный напрямую с темой отношения с другим. «Не тирану ты служишь, служение твое сладостному Господу, который, не взяв ничего у тебя, дал тебе все». Словом «сладостное» здесь передано сирийское слово «бассима», то самое, от которого образован термин «бассимута». В сирийском переводе Библии слово «бассима» служит характеристикой Бога, который не мстит своим врагам. Итак, у нас есть еще ваши вопросы. Смотрю на них. Здравствуйте, отец Алексей. Скажите, а можно соблюдать пост на манер мусульман, то есть до заката? Благодарю за ответ. Ну да, так, собственно говоря, мусульмане восприняли форму поста у христиан. Так постились христиане до заката. До заката. И поэтому такая форма поста, она была, как я уже об этом сказал сегодня, она была у христиан вполне применимой. Поэтому если вы хотите поститься так, никто вам не мешает. Отец изменил маме, я с ним смогла спокойно поговорить, разругалась. Простите, пожалуйста, давайте я вот такого рода вопросы не буду озвучивать в прямом эфире, это ваша личная ситуация, поэтому я вас очень прошу, напишите мне на мою почту, которая есть в описании нашего канала, свое письмо, я вам лично вам на него отвечу. Жду от вас письма. Есть ли смысл, когда первый раз постишься, отказаться только от алкоголя, допустим, и сквернословия? Это же тоже духовное преображение. Еще какое? Еще какое? Конечно же, это огромный, огромный подвиг. Если человек привык к этим вещам, особенно к сквернословию или там, к алкоголю, то, конечно, если на пост вы от этого откажетесь, конечно, это будет замечательно. Здравствуйте. Нужно ли просить прощения у людей, которые не воцерковленные и не понимают смысл этого? Вы знаете, мы просим прощения у людей всегда, по-настоящему и искренне, совершенно не потому, что они воцерковленные или не воцерковленные. Просто мы это делаем неформально. Если вы просто хотите соблюсти обряд и попросить прощения, как это делается в храме театрально, потому что так положено, мне кажется, этого делать не надо. Но если вы действительно знаете, что вы, в общем-то, кому-то что-то должны и перед кем в чем-то виноваты, или кто-то имеет на вас обиду, не имеет никакого значения, воцерковлен этот человек или нет. Свечи, которые мы покупаем в храме, и записки, которые мы подаем, также молебны с водосвятием, насколько это важно, нужно ли христиану посещать молебны, или это некая историческая ритуальность. Не более. Я сталкиваюсь с этой проблемой, когда нет денег и возможности купить. Не надо же лезть на рожон и обязательно покупать и подавать записки. Слушайте, ну, конечно, в этом нет никакой прям стопроцентной необходимости. Если у человека нет возможности подать записки, потому что, к сожалению, в очень многих храмах за записки берут деньги, а это совершенно безобразие, храм не место для торговли. Можно взять пожертвование, но цену на записки назначать – это прямое нарушение Евангелия. Прямое нарушение Евангелия. Вы можете свою записку прочитать самостоятельно во время литургии. И все. Это будет тоже молитва за ваших ближних. Что касается водосвятных молебнов, это совершенно не обязательная часть службы. Это так называемое треба для тех, кто это заказывает. И вообще эти молебны к литургии вообще-то не принято служить. И те, кто служит молебны после литургии, ну как-то разрушают смысл самой Евхаристии. Поэтому ничего обязательного досветных молитвах, молебных и вообще нет. Свеча – это тоже форма пожертвования. Если нет возможности купить свечу, ничего не случится. Совершенно не обязательно. И также не обязательно приносить с собой свои свечи в храм, чтобы их просто поставить. Для чего? Это раньше свеча имела смысл освещения храма, потому что не было электричества. И храмы освещались свечами. Но теперь свечи не являются такой практической нуждой. И это вполне такая ритуальная вещь, поставить свечу перед иконой, как образ своей молитвы. Но ведь можно помолиться без всякой свечи, если у вас нет на это возможности. Я очень озадачена темой замужества. Мне будет 24 года, но все мои общения заканчиваются тем, что мне никто не отвечает взаимностью. Да, многие скажут «молитесь», но чем усерднее и более это делаю, тем все меньше надежды или страх того, что я буду обречена на одиночество. Не знаю, что я делаю не так, но вопрос чистоты все больше у меня под сомнением. Нужно ли это кому-то, мне, Богу или остальным? Может быть, все дело во мне? Сколько счастливых семей в моем окружении православных не только? Это первое письмо. И второе письмо будет об этом же. Но отвечу сначала на это небольшое письмо. Чем больше я молюсь, тем меньше получается. Ну, во-первых, молитва – это не рыбная ловля. Вот клюнет, не клюнет. И поэтому к молитве нельзя так относиться, что я молюсь, 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 а не клюет. Молюсь, 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 и ничего не получается. Но прежде всего, вам 24 года, это ничего страшного нет. В 24 года это вполне время, когда еще только человек зреет, только человек приходит в себя, ищет свое место в жизни, в том числе и встречу со своим близким. Но для того, чтобы не впасть в уныние, перестаньте проблему замужества делать самой главной проблемой своей жизни. Если вы зациклитесь на этой идее и будете считать только, что лишь это в этой жизни для вас важно, то вы не заметите вокруг себя ничего другого, что посылает вам Господь. И будете биться головой о стенку. Но если вы успокоитесь, будете продолжать спокойно молиться с надеждой и упованием, но оглядитесь вокруг себя, перестаньте эту тему делать главной темой своей жизни. И тогда вы просто немножечко, как вам сказать, посмотрите на мир немного другими глазами и увидите много-много интересного. Это первое. Второе – это следующее письмо, которое тоже касается этого. «Не могу встретить своего будущего мужа, молюсь об этом, никогда не было серьезных отношений, может быть, я неправильно молюсь?» Опять вопрос, да? То есть, если я начну молиться правильно, то все случится. Еще раз, молитва – не рыбная ловля. Человек не может неправильно молиться, если он молится от сердца. Но если он свою молитву превращает в отбойный молоток, то это тоже неправильно. Потому что вообще-то надо уметь послушать, может быть, Бог что-то другое о вас думает. Может быть, просто следует немного подождать ответа на свою молитву. Она же не обязательно в этот ответ на молитву должен прийти прямо сию секунду. Дайте время для того, чтобы услышать Бога. «Я каждый день молюсь, прошу научить меня терпению и смирению, не дать мне впасть в отчаяние, послать мне моего мужа, и порой мне отвечает тишина. Хотя я умом понимаю, что это не так, уже хорошо. Может ли православный христианин верить в знаки?» Рождается такой вопрос. И дальше. История. «Я всегда верила в Бога, всегда молилась, но только недавно стала ходить в церковь. Я не знала, какой храм выбрать, и поэтому пошла случайно, тот, который находится рядом с домом. Получилось, что в самый первый день, когда я туда пришла, там был один молодой человек. И когда я его увидела, внутри меня будто все мгновенно произошло, какое-то узнавание. Мне показалось, что я его давно знаю, и даже мелькнула мысль – это мой муж. После этого мы не раз случайно встречались в разных местах города, там, где я совсем не ожидала его увидеть. Он всегда смотрел на меня, но никогда не делал никаких движений. я все время продолжала воспринимать его как своего будущего мужа. Может ли Бог так указывать? Позже я заметила, что адрес храма, где я впервые его увидела, совпадает с адресом моего дома на родине. Было еще много знаков совпадений, связанных с этим молодым человеком. Отсюда и возник вопрос о знаках. Со временем, это важно, мысли стали навязчивыми, я все больше впадаю в уныние. Скажите мне, как правильно молиться Бога, чтобы встретить своего мужа и не впадать в отчаяние? Так вот, про знаки скажу сразу. Это ужасно неправильная вещь – загадывать себе и потом искать подтверждение в разных знаках. Это всегда ошибка, это всегда ложь, это всегда придуманное, это всегда то, что не имеет никакого отношения к действительности. Человек сам себе придумывает, а потом начинает себя уверять в этих знаках и в конечном итоге либо совершает большую ошибку в отношениях с человеком, либо, как вы описали, впадает в уныние. Это навязчивая идея о замужестве, вот, дает место дьяволу искушать и обманывать. И надо выбросить это из головы. Вспомните, что говорит нам Евангелие. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, все остальное вам приложится». То есть поставьте Бога на главное место в своей жизни, доверьтесь Ему, все остальное Он сам вам даст. Молитесь, но не впадайте в какое-то такое исступление свое молитвенное, думая, что Бог обязательно должен делать так, как хочется вам именно в этот момент. Воля Божия, есть благое супружество. Об этом написано в Священном Писании. Об этом говорят молитвы на венчание. Есть воля Божия о благом супружестве. Есть воля Божия о вас и о вашей семье. Просто успокойтесь. Просто успокойтесь. Добрый день. Вопрос о том, почему называют блудом, когда люди живут с семьей без штампа. Ведь мы знаем примеры, когда люди так живут гораздо лучше, чем в стандартном браке. Или церковь вообще не нацелена рассматривать частности, и надо жить своей головой и сердцем, не сверяя каждый шаг с канонами. И вообще, почему церковь так зациклена на теме секса? По-моему, это давно перестало быть ключевым в отношениях людей. И очень редка ситуация, когда люди живут только через зацикленность на интимном вопросе. Спасибо. Ну, мне кажется, что здесь мне стоит разобрать несколько разных случаев. Во-первых, человек не должен, может быть, сверять свой каждый шаг с канонами, но с заповедью Божией он должен сверять свою жизнь обязательно. Церковь не зациклена на вопросах и теме секса, но церковь каким-то образом помогает человеку определить себя и не разрушить. Апостол Павел пишет о том, что вы, то есть мы с вами, выкуплены очень дорогой ценой, кровью Христовой, и что тело человека – это храм живого Бога, и Бог живет в нас. И поэтому все телесное, оно связано с тем, как устроил Бог человека и что он о нем замыслил. И поэтому секс или вот интимные отношения, назовем их другим словом, менее грубым, являются отношениями супружескими, которые соединяют людей в браке и делают их единым существом, да будут два плоть едину. И что человек, Бог соединил, дальше говорит Священное Писание, человек, да, не разрушает. Тем самым есть заповедь о том, что есть семья, и эта семья неразрушима, что развод непозволителен, а если он случается, это величайшая, величайшая трагедия. Когда люди живут вне брака, не давая друг другу никаких обещаний, не желая разделять друг с другом до конца, как это, скажем, вот в католическом венчании есть вот эти прекрасные слова, когда друг другу дают обеты, обещания быть всегда вместе и в радости, и в горе, и в болезни, и в здравии. и в богатстве, и в нищете всегда разделять жизнь другого до конца. Когда люди вообще не хотят этого делать, а просто соединяются на время и считают это нормальным, то церковь это не считает нормальным и называет это блудом. Но существуют действительно долгие и верные отношения между людьми, и при этом эти отношения могут быть не зафиксированы в ЗАГСе, как вы правильно сказали. По очень разным причинам. По очень разным причинам. Ну вот, например, ту ситуацию, которую переживает сегодня мир, с огромным количеством иммигрантов, релокантов, людей, которые оставили родину, которые переселили жить в другие страны. Это не только касается людей из Восточной Европы, России, Белоруссии, Украины, но это касается из людей, которые приезжают из Азии, из Сирии, там, где идут бои и так далее. Получить возможность регистрации брака людям без каких-то документов в чужой стране практически невозможно. Очень тяжело. Но мы не можем рассматривать настоящие отношения этих людей, которые хотели бы создать семью и зафиксировать ее в государственных документах, как блуд. Потому что эти люди в любой момент готовы создать семью, у них просто это практически не получается. Бывает так, что в сожительстве живут мужчина и женщина, у них дети, они живут много десятилетий вместе, и это нормальная семья. Но в какой-то момент женщина уверовала, или мужчина уверовал, и стал церковным человеком. Но другой человек в семье считает, что это совершенно неважно регистрировать брак, и никто не может в этом помешать. Можно ли назвать это отношение блудом? Да нет, это сожительство, которое уже вполне приобрело форму семьи. Это не блуд. Это настоящая семья, к сожалению, которая не имеет возможности зарегистрировать свой брак. Но желание этот брак зарегистрировать имеется. Когда же люди живут и совершенно не хотят ни за что брать ответственность, рожать детей, иметь настоящую семью, продолжать общую жизнь, то, конечно, семью это назвать невозможно, и церковь рассматривает такое сожительство как грех. Так, есть ли у нас еще вопросы? Сейчас я посмотрю. Да. Батюшка, думаю, что исповедь вообще не обязательно, когда человек от души по-настоящему жалеет о содеянном. Разве это не исповедь перед Богом? Ведь Господь все видит и слышит. Да, это исповедь перед Богом, без всякого сомнения, имеет очень большое значение. Но если вы помните, я рассказывал в одной из своих программ об исповеди, что в древности вообще исповедь была публичной. И человек исповедовался перед всей церковью, то есть перед обществом. Общество и епископ свидетельствовали перед Богом о покаянии этого человека. Сейчас таким свидетелем является священник. И священник говорит: «Се Христос стоит перед тобою, я же только свидетель». Я же только свидетель. И поэтому наша исповедь по правилам церкви и по традиции церкви, она должна происходить при свидетели, которым является священник. И это помогает человеку в следующий раз не согрешить и остаться совершенно твердым в своем раскаянии. Ну вот, на этом сегодняшние наши вопросы закончились. Я вас за них очень благодарю. И хочу еще раз напомнить о том, что вы можете посылать свои вопросы на электронную почту, которая есть в описании нашего канала. Туда же вы можете писать имена своих близких, за которых я буду молиться по вашей просьбе. Вот. И, конечно же, я обращаюсь к вам и с благодарностью, и с просьбой поддерживать наш канал вашими донатами. И как это сделать, тоже можно увидеть в описании нашего канала. Мы очень вас за это благодарим. Благодаря этому наш эфир сегодняшний в том числе состоялся, и мы продолжаем свою работу. Еще напомню о том, что есть телеграм-канал «Прогулки с отцом Алексеем», на который вы можете подписаться, а также есть такая целая программа, я не знаю, как это правильно сказать, «Евхаристический цикл», которые тоже есть в описании нашего канала, на который вы тоже можете подписаться. Храни вас всех Господь. Спасибо за ваши вопросы. Я надеюсь, что наша встреча была полезной.